просветленье, заглянем глубоко-глубоко в себя, и вырвется вопль из груди, как моленье. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. И лености немощь, и нета усердия, вся жизнь в суете исчезает моя, одна лишь надежда — твое милосердие. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Рассеяние мысли, ума ослепление, забвение о цели всего бытия, какая-то хладность ко делу спасения. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. По мысли о часе души разлучения, загробная участь какая моя, увы, мне страшусь я суда и мучения. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ни тепел не хладен, и нет оправдания, заветы Спасителя ведаю я. О, вера, велики твои упования! Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Болезнует сердце, а дух разгорается, и с каждой святой благодати огня молитвенный вопль из груди вырывается. Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный человек Мария Скавронская. Добрый день, Мария Эммануиловна.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен истории рода, который принадлежит Марии Скавронской. Это священнический род Цветковых. И мы будем говорить, конечно, и о Москве, и о других знаменитых местах, где, так сказать, отметились представители этого замечательного рода. Сегодняшний наш разговор из цикла «Свидетельства очевидца». Достаточно редко у нас такие программы мы имеем возможность записать, потому что люди уже в возрасте и часто просто не могут прийти на эфир в студию, а это студийная запись. Да, я хотел бы сказать, что прозвучала духовная песня в исполнении Яны Суворовой перед началом нашей беседы. Скажите, Мария Эммануиловна, что из себя представляет род Цветковых и какие наиболее яркие, наиболее интересные представители этого рода?
Ну, я начну с того, что вот на Ваганьково, за Колумбарием, недалеко от Колумбария, находится семейное захоронение Цветковых. И в своей замечательной книге Сергей Матюшин, священник...
Ваганьковские светильники, да, многие знают наши радиослушатели.
Нет, называется «Священное Ваганьково». И вот там несколько страниц посвящено нашему роду Цветковых. Причем он отмечает, что как раз там лежат самые старые захоронения священников именно. Два больших надгробия. Это конец 1700 года. Там лежит Дмитрий Михайлович Цветков и его супруга Екатерина Сергеевна. У них было трое сыновей. Причем они тоже из священнических семей. У них было трое сыновей, которые тоже находятся также на этом кладбище. Я буду говорить о прямом своем родственнике Алексею Дмитриевичу Цветкову. Это один из младших братьев. Он мой прапрадед. Ну, когда-то он закончил Московскую духовную семинарию, потом служил диаконом в церкви Спаса на Песках, что на Арбате. Очень награждался много за ревностные преподавательские труды, потому что он преподавал закон Божий в Пречистенском начальном училище. А потом его рукоположили во священники при церкви Иоанна Предтечи в Староконюшенной. Потом уже он был протоиереем и был благочинным Пречистенского Сорока.
Скажите, а вот вы, когда занимались своими изысканиями историческими, наверное, читали и литературу многочисленную, посвященную жизни священства в дореволюционной России, в те годы можно было прожить вот священнику на зарплату, на платилась ли она, какой она была, что вообще говоря вспоминают ваши родственники на эту тему, или все от прихода зависело, как и сейчас. Одно дело московский приход, другое дело где-то там.
Да, я, к сожалению, на этот вопрос не могу ответить, но я могу так сказать, что у них было 12 человек детей. Церковь эта, кстати, она, предтеча, снесена. И был дом священника, причем лет 15-20 он еще был в своем первозданном виде. И вот этот дом, очевидно, у них был казенный дом, они там жили. Он двухэтажный, с балконами. Вот.
Ну, все-таки, а если там, такое количество детей и жена, которая явно не работала, все-таки они существовали, значит, как-то можно было жить тогда на вот эту
зарплату. Думаю, что да. Я думаю, что да. По крайней мере, нигде никогда я не слышала и от мамы, и нигде в ее записях не было никакого, ни единого слова об их каком-то
тяжелом
материальном положении. Вот все, что я могу сказать. Отец Алексей был, у меня фотография у нас в семейном архиве сохранилась, необыкновенно красивый человек, такой с вздумчивыми, крупными, очень большими глазами. Алексей Дмитриевич, он протоиерей, он был крестным моей мамы. Пользовался очень большой любовью, авторитетом у окружающих. И его проповедь собирали много народа. Служил он в церкви Иоанна Предтечи, как я уже и сказала. Тут очень интересно описание этого храма, я его выписала, так как он снесен.
Так же, как и, к сожалению, очень-очень многие храмы
в 1933 году. Да.
Вот это было преступление перед Россией, перед русской церковью, перед русской культурой.
Вот.
Просто ужасные вещи творились.
Я могу зачесть интересный момент, я его откуда-то не помню, откуда выписала, про храм. Это был пятиглавый храм с большой трапезной и шатровой колокольней. Он был возведен в 1653 году вместо деревянной постройки времен Иоанна Грозного. Колокола этой церкви славились своим необыкновенным звоном. Анастасия Цветаева писала, что это незабываемо, ни с чем не сравнимо. Колоколенька была низкой, с широкими аркадами. На фоне синевы виднелся летучий силуэт человека без шапки, в длинной рубахе, держащего в руках веревочные вожжи, уходящие в небо гигантские кони. Это была музыка сфер, вселенская музыка. Теперь бы сказали космическая.
Скажите, а вот я вас перебью. Ну, в свое время все-таки многие проповеди издавались в предреволюционные годы. Многие батюшки были людьми пишущими, и писали исследования, и какие-то книги выпускали. Отец Алексей что-нибудь делал в этом плане?
Не знаю.
Или вы не нашли просто?
Я даже, как, честно говоря, не особо искала. Может быть, надо было бы.
В каких-то журналах той поры?
Да, нет, не было. Могу сказать. Теперь скажу о нем в таком плане. У них было, значит, как я уже сказала, 12 детей. Но в один год, очень страшный для них год, 1878-й, у них умерло в течение полугода сразу трое взрослых детей. Старший сын, он был ординатором в Басманной больнице. И он умер, как написано, от гнилой жабы. Это дифтерия, потому что высасывал пленки у больного ребенка. Ему было всего 26 лет, и это было накануне его свадьбы. И Чехов, так из предания говорят, что использовал этот в своем рассказе «Попрыгунья». То есть этот эпизод, в смысле, то, что он высасывал пленки. Но в результате у них младенцы тоже умирали, и остались трое у них взрослых детей. Один похоронен там же, на Ваганькове, а двое похоронены за границей. Дочь в Париже и Николай, сын, это мой прадед, о котором я как раз хочу очень рассказать поподробнее. Да. Он необыкновенной судьбы был человек. Он окончил сначала церковно-приходскую школу, потом гимназию, и потом не поступил в высшее образование. И, заметьте, он провалился по математике. Я специально это подчеркиваю. Тогда всеми уважаемый отец попросил какого-то своего прихожанина устроить Николеньку куда-нибудь на работу. И прихожанина устроили Николеньку на работу в банк, на какую-то там низкую должность. Не буду рассказывать ей все его карьерного его роста. Да, я, собственно, и не знаю. В результате он стал директором сначала государственного банка, а потом купеческого. и его подпись была на царских деньгах. Его называли «выдающийся финансист России». Он состоял уже потом, ну, под конец, в должности действительного статского советника. Был известным благотворителем, меценатом, почетным гражданином Москвы. И вот тут я расскажу очень интересную историю, которая с ним случилась. Напротив этой церкви, в которой служил его отец, был дом, принадлежащий уже пожилой купчихе Александре Ксенофоновне Медведниковой. И как-то раз она беседовала с батюшкой и посетовала, что как-то у нее прямых родственников нет, а другим она оставлять наследство не хочет, а наследство большое, и что же делать? И тогда батюшка ей очень просто сказал: отдайте на благотворительность. Она так и сделала. И она отдала деньги, большую очень сумму, где-то около 5 миллионов, по тем временам это очень большая, она дала по духовному завещанию, оставила вот Николаю Алексеевичу Цветкову. И еще и свое имущество. Как раз это напротив школы, там была у нее земля, был дом. И Николай Алексеевич стал распоряжаться этими деньгами. И вот 2 октября 1901 года по высочайшему повелению Николая II был заложен камень на постройку классической гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых. Она уже умерла уже года два назад до этого.
Ну, там это здание сохранилось, да?
Сохранилось.
Сейчас там учебное заведение?
Да, сейчас там школа имени Гоголя. Но самое интересное то, что это была самая лучшая гимназия мужская по тому времени. Лучшие ученики. Там были врачи у них, дантист, не считая лучших учителей. Человек, который преподавал гимнастику, у них были мастерские, были такие места, где можно было сушить обувь и одежду, замечательный спортивный зал, свой устав был. Родители могли принимать участие в педагогическом совете.
Это была... Очень интересные вещи говорите, но я вот в связи с вышеизложенным хотел бы заметить, что, конечно, преступление перед Россией, перед русской культурой, перед исторической памятью большевизма в том, что вот вытравлены фамилии этих людей, это не только в случае Медведниковых. Конечно, да. При всем уважении к выдающемуся нашему писателю Гоголю, я бы вернул имя Медведниковых этому учебному заведению, ныне существующему,
да,
потому что надо все-таки какой-то долг памяти в сердце своем хранить. Но это распространенная история, вот что далеко ходить, концерн Бабаевский, да, конфетная фабрика. Ну, Бабаев первый советский директор, но строил-то абрикосов. Пардон, вот этот вот завод. И, конечно, нужно вернуть имя Абрикосова этому заводу. И то же самое относится к огромному количеству московских, и не только московских, фабрик, заводов, различных заведений. Существует круг меценатов, которые огромную роль сыграли. Очень многие учреждения культуры просто построены благодаря определенным людям. И их нужно возвращать в наше сознание, в том числе и бытовое. Потому что человек идет, ну, Гоголя, там имя Гоголя, все Гоголя читали, по крайней мере, на уровне школьного курса знают его произведения. Но кто такие Медведниковы? Вот то, что рассказываете, такой благородный шаг, огромная сумма была пожертвована. Ведь есть с кого брать пример нашим нынешним новорусским господам, которые просто деньги, часто полученные не очень благовидным путем, отгоняют через офшоры в западные банки, и там они пропадают и пропадут, в общем, в туне. Я больше чем уверен, что все это рухнет, это все как... с гоголевским сундуком известным получится, где золото обратилось в черепки, никому не нужные, и значительно больше толку и смысла в том, что это служило бы России и русской культуре. Ну, такая длинная тирада у меня получилась, но вы поняли, куда я клоню.
Конечно. А Николай Алексеевич и вместе с директором гимназии Недочинным мечтали в свое время, чтобы по их образцу будет перестроена вся общеобразовательная система России. Но не случилось. Еще одно детище Николая Алексеевича, тоже на деньги Медведниковых, построена больница. Значит, по его содействию город купил землю на Большой Калужской под строительство больницы и богадельни, и тоже имени Медведников. Они предназначались для людей христианского вероисповедания без различия пола, возраста и звания. Проектирование было предложено талантливому архитектору того времени Сергею Устиновичу Соловьеву. Очень красивое, необыкновенное здание, несколько зданий и два храма, примыкающие к этим зданиям. Очень оригинально выполнено, также был там иконостас, прямо на стене. Это тоже очень редко. А потом эта больница была Пятая Градская, а сейчас она названа в честь святителя Алексея, митрополита Московского, и принадлежит Московской патриархии.
Скажите, какая судьба постигла Николая Алексеевича Цветкова? Что с ним стало?
Сейчас я расскажу. После революции сначала его посадили. Там на допросе он сказал: я убежденнейший православный человек, я убежденнейший монархист, и делайте со мной что хотите, я от своих убеждений не откажусь.
А он ранг министра занимал, да, накануне революции?
Нет, какой статус у него был? Он был статский советник. Он был директором банка.
Финансист.
Финансист, да. Подпись была.
Но это не государственная служба все-таки была, да? Это был частный какой-то банк.
Да, но он был благотворительным. Тут целый список, что он сделал на эти деньги. Очень много вот он отчитывался по поводу гимназии и больницы, я сказала. Он был благотворителем ряда епархиальных училищ.
Но он и свои средства жертвовал.
То он и свои очень много вкладывал, но я не могу сказать, вот уже, так сказать,
детали
по этим деталям не могу.
Детали стерлись из памяти. Да. Но Господь Бог, он все знает, все ведает.
Что я еще могу сказать? Они жили в Лопухинском переулке, там у них был особняк, он сохранился до сих пор. Правда, этот особняк его жена получила в приданое. И я, когда была девочкой, а мы с мамой были в ссылке, там жила сирота, которую они когда-то взяли к себе, и она так там осталась. И я бегала по этому особняку, но, к сожалению, разве я тогда могла знать, что здесь жили большой семьей счастливые мои предки?
Ну, потом... скажите, вот даже вот из истории вашего выдающегося родственника мы понимаем, что тогда это было в порядке вещей. Жертвовать это считалось, ну, правилом хорошего тона, за это награждали, и церковные были награды,
да,
и светские,
да, да.
И давали, там, купцам давали, скажем, звание гильдейного купца, да, вот дворянские были награды. Насколько это было все-таки распространено?
Я думаю, что это постоянно было распространено. Я думаю, что люди
были верующие,
да, были верующие и понимали, что надо помогать ближнему.
Что это Господь
было...
велел делиться.
Да, Господь велел делиться.
Вот, понимаете, я почему это спрашиваю? Вот не далее, как вчера, ну, был эфир на канале «Россия», прямой эфир, ток-шоу Корчевникова, и показывали трех дам, там, новорусских из города Лондон, специально они прилетели. Ничего не хочу сказать. Может быть, все они там достойные и замечательные, но о чем они говорили? О том, что вот все силы у них брошены, мы зарабатываем деньги для того, чтобы хорошо жить, и хорошо жить, чтобы выглядеть там в глазах окружающих, врасти в этот вот лондонский истеблишмент, кто-то там сомневается, врастут, не врастут, все вокруг этого. Одна там дама покупает там за 100 тысяч евро себе предметы туалета. Ну, это все неприятно смотреть, потому что мы же понимаем, как живет большинство наших граждан. Очень многие за чертой бедности. И вот этот вот, пускай не пыли в глаза. Ну, мы же не вечно уйдем, все равно в гроб с собой не положишь. Кошелек и все эти вот предметы, так сказать, дорогостоящие обихода. Поскромнее надо быть, мне кажется, поскромнее некоторым нашим людям, которые вот вдруг из мещан там во дворянство неожиданно такой карьерный рывок произвели. И помнить все-таки о том, что, как я говорю, Господь велел делиться. Надо бы вот и жертвовать на кого-то. А это вот совершенно нет в заводе. У нас совковое сознание еще, к сожалению. То есть все плохое взяли мы из советской эпохи. Некоторые, не все. Но некоторые люди как бы не самые хорошие черты советской эпохи. И вот черты, признаки этого дикого капитализма совершенно омерзительного. И в итоге получился гибрид людей, которые не думают об окружающем, о том, что это неприятное впечатление производит, во-первых, на нормальных людей там с мозгами. И, в общем-то, для спасения души, ну, можно там, ну, хоть вот, ну, 2% допустите, что Господь все-таки существует, и что будет воздаяние. Так надо жертвовать, надо на что-то, на благотворительность, на благие дела деньги отдавать, а не улучшать свой гардероб. Ну, не нужно тебе 150 там, костюмов, сделанных из шкур разных экзотических животных. Животных тоже надо пожалеть, кстати сказать. Ходить все-таки в чем-то другом. И то, что вот рассказывает наши сегодняшние гости, напоминаю, что в студии Благовещения Мария Скавронская, представительница древнего рода священников Цветковых, это все заслуживает внимания. Ну, давайте вернемся к судьбе Николая Цветкова.
Николая Цветкова вместе с семьей отправили на одном из философских пароходов. Выпустили из тюрьмы и отправили. И сначала они прибыли в Берлин, но там они как-то не прижились, они приехали в Ниццу. Там была большая община русская. И здесь же он и похоронен. Он, его супруга, она, кстати говоря, из тоже дворянского рода Трубниковых, вот, и два его сына. Но я хочу рассказать тоже очень интересную историю о двух его дочерях, одна из которых была моей бабушкой прямой. Но начну с младшей. Валентина ее звали. Она еще, кстати говоря, когда было открытие еще Медведниковской гимназии, там присутствовал великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветы Федоровной. И Елизавета Федоровна отметила девочку, которая выделялась среди всех детей, она ее выделила. И она ей подарила свою фотографию. С Валентиной Николаевной происходили интересные события. Значит, в Чудовом монастыре был такой владыка Арсений Ждановский. Он был духовник обеих сестер.
Известный писатель, церковный деятель.
Да, человек, погибший.
Во многом замечательный.
Да, 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 да. Он благословил Валентину еще в ее ранней юности, молодости, на путь миссионерства и монашества, предсказав будущее расставание с Россией и служение православия в Святом Иерусалиме.
И предсказание чудесным образом
сбылось. Вот был очень интересный тоже один момент. Как-то раз Валентина с какой-то важной игуменей поехали в Оптину пустынь к старцу Анатолию. Заходят они к нему, садятся. Старец дает игумене табурет, а Валентина сажает на высокий стул. Смотрит, смотрит и говорит, нет, низко сидит к келейнику, принеси подушку. Он тот приносит подушку, сажает. Нет, говорит, все равно низко сидит, принеси вторую, сажает на вторую. Тогда игуменя немножко говорит, батюшка, да что же вы такое со мной делаете? Я же все-таки игуменя, у меня много монахинь. А старец говорит, миленькая, да вы же не знаете, где она будет жить-то и на каком высоком месте. А потом к Валентине. Вот поедешь далеко-далеко. Куда, батюшка? Да в Палестину. А как же мы поедем? Папа в тюрьме. И папу выпустят, и вас из Москвы выселят. И сделал такой жест руками, как бы птичку из клетки выпустил. И я хотела сказать то, что написала Елизавета Федоровна в день 16-летия Валентины. Прислала свой портрет со словами, что каждый человек выбирает свой жизненный путь. Путей много, но счастье обретается лишь в евангельской любви к Богу и ближнему. Впоследствии Валентина не раз встречалась в Москве с великой княгиней, с Елизаветой Федоровной. После смерти отца, а вслед за ним умерла ее мать, она уехала в Иерусалим, в Гефсиманскую обитель. Но надо тут сказать вот о чем. Дело в том, что после революции там русские монастыри, которые царская власть опекала и содержала, были очень заброшены. И монашки просто бедствовали. Им приходилось строить дороги. Ну, мало того, что они там
физически
вышивали, очень физически много работать.
И просто даже зарабатывать.
Зарабатывать, да, 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 да. И вот интересно, что им даже приходилось сдавать помещение монастыря, что, в общем-то, как бы и ни к чему не положено.
Они, юрисдикция, принадлежали к русской церкви за границей.
К зарубежной церкви.
Давайте,
да,
мы, чтобы немножко создать некое настроение и поговорить более подробно о Святой Земле, о судьбе вашей замечательной родственницы, поставим мы песню «Ветка Палестины» в исполнении, ну, многие ее знают, в исполнении Владимира Щукина. Итак, «Ветка Палестины».
Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшение была. О, вот ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветр в горах Ливана тебя сердито колыхал. Молитву ли тихо читали, или пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима бедные сыны. И пальма та же в Альпаныне все так же ляманит в летний зной, а на прохожего в пустыне широколиственной главой. Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольный прах ложится жадно на пожелтевшие листы. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес. Грустил он часто над тобой, хранишь ты след горючих слез. Прозрачный сумрак луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой.
Мария Эммануиловна, ну, у нас в свое время приходил такой замечательный историк, и не один раз он к нам приходил, Николай Николаевич Лисовой, член палестинского общества, и многое они делают для того, чтобы и с историей разобраться вопроса, и просто вернуть собственность России и Русской Православной Церкви за границей, потому что произошло и объединение церквей, и, к сожалению, многое было утрачено, многое попало, так сказать, ушло из наших рук, другие руки, но что-то все-таки было сохранено. Вот то, что там был монастырь, были насельницы монастыря.
Я не один.
Это вот во
там
многом...
три женских русских монастыря. Два находятся на Масличной горе, наверху Илионский монастырь, а внизу у подножия Гефсиманский.
Удалось ли вам самой туда съездить?
Да,
и с кем вы общались? Откуда вообще вся эта информация? Есть ли какие-то, может быть, записки, печатные материалы?
Есть, есть. Я была дважды там. Тут очень, значит, такой интересный момент. Когда они сдавали помещение, я не зря об этом сказала, то к ним приехали две инославные. Просто они приехали на Святую Землю, попросились пожить. И им сняли домик, шотландки, очень богатые семьи. Они ехали в Индию тоже с миссионерскими там делами. И как-то ночью они с Валентиной разговорились. И оказалось, что они ничего не знают вообще про Россию и про все прочее. Только чуть-чуть там что-то они знали о великой княгине Елизавете Федоровне. И когда они вдруг узнают, что спустя, значит, год мощи Елизаветы Фёдоровны были привезены одним монахом на Святую Землю. Он их вез целый год там через Китай, где-то вот так вот.
Когда армия Колчака освободила
Лапаевск, да,
Лапаевск, то
они были
мученики подняты.
Да. И сейчас эти раки находятся, Елизаветы Фёдоровны, ее келейницы находятся в храме Марии Магдалины. Этот храм был построен царской семьей в память матери Александра Второго. И самое интересное, что Елизавета Федоровна, которая присутствовала на закладке камня, сказала, вот я бы тут хотела быть похоронена. И так случилось, что ее мощи сюда были привезены. И Валентина была поставлена послушницей при этих мощах. И вот как бы слились эти две судьбы. Но самое интересное, что эти две инославные монашки после этого начали, пришли в церковь, послушали. Ну, короче говоря, они стали все время ходить, разговаривать, все время были с Валентиной, и в результате они пришли в православие. Это было очень большое торжественное событие, их, значит, приняли в православие, потом постригли. Одна из них была монахиней много лет там. их всех постригли Валентину с именем Варвары. Она была тоже игуменей где-то лет 15. Вот, после уже матери Марии, вот этой иностранки. Дело все в том, что благодаря их средствам и благодаря тому, что на русских не обращало внимания тогда-то, они были под там английское правительство, а эти иностранки были английского происхождения, поэтому как бы держава повернулась в их сторону, и они начали восстанавливать. Вифания была, она тоже принадлежала Гефсиманской обители, Вифания была вся разрушена. А одна из этих монашек сказала, что ей когда-то еще в Лондоне приснился сон очень интересный, какой-то камень, на котором написано «Анастасис», это по-гречески. И когда восстанавливали Вифанию, нашли этот камень, Анастасис. Это было то место, где Христос встречался с Марией, Марфой, вот, сестрой и женой Лазаря. Вот эта встреча. Вот такие вот какие-то очень интересные события происходили. И начали подниматься. В обители они открыли школу. Вот как раз в Вифании школу для сирот и арабских. Очень много там было девочек-сирот. Где-то на 60-70 девочек. И тогда туда начали, и еще после Второй мировой войны, начали съезжаться русские женщины, которые не нашли себя в эмиграции. В основном это были из таких вот высоких дворянских, даже царских кровей женщины. И они преподавали этим девочкам. Туда же приехала моя бабушка, старшая сестра Валентины, Мария Николаевна, ну, дочь Николая Алексеевича, Мария Николаевна Цветкова.
Вот в каком году?
Она приехала в 1938 туда году.
Но она находилась уже
она была в эмиграции. Она жила в Берлине и находилась в эмиграции. Сын, мамин брат, там учился, потом он уехал в Америку. У меня есть два брата.
Женщина была верующей.
Глубоко. Верующая. Она жила там и при церкви, и служила в церкви. Я, когда была в Иерусалиме, эти девочки, которые тогда были девочками, они сейчас где-то были в возрасте 70, там, 75 лет и так далее.
То есть вы с ними очень... общались?
Я с ними общалась неоднократно.
Да? Записывали они на жили... диктофон, наверное?
Нет, я не записывала, к сожалению, у меня не было этой техники. Вот, они рассказывали о моих двух бабушках. Очень тепло, особенно о моей прямой бабушке Марии Николаевне. Говорили, она просто ангел. Ну, они преподавали там русский язык. Она была очень талантливым человеком, еще когда жила в России. Она была одна из первых женщин, которые водили машину в Москве. Она великолепно рисовала, писала стихи. И тут она тоже воспитывала девочек. Она пьесы писала, музыку
машину
писала.
Машину водила, когда еще и машин-то не было.
Да, да? Там было несколько машин, буквально несколько машин в Москве. И вот она водила машину. Ты
продвинутая была.
Да, она фотографией очень хорошо занималась. Ну, так волей судьбы оказалась там. И мало того, что все это у нее было, у нее какие-то были такие как бы внутренние видения жизни, православия. Нам сейчас совсем недавно...
То есть духовический какой-то талант был дан, да? То есть она, человек приходил, она знала, что с ним станет. Как Радонежский или Серафим
Саровский. Ее, кстати, имя монашеское было «Мать Сергия». Несмотря на то, что я была и взрослая, она умерла в 73-м году, не было общения никакого, железный занавес. Там кое-какие письма иногда доходили так вот через пятые руки.
А все-таки о них, может быть, исследования написаны, или они какие-то мемуары оставили, успели?
Бабушка, так вот, к нам попали ее дневники, которые мы сейчас с моей дочерью разбираем, где-то 10-15 тетрадей, написанных очень мелким почерком.
То есть надо под лупой все это вначале правильно
расшифровать.
Да. И комментарии еще надо бы сделать по-хорошему. Но есть надежда все-таки это выпустить?
Может быть. Вот сначала нам надо их все разобрать и как-то привести в какой-то вид. Такой, ну, читаемый что-то, потому что там много личного. У нее сплошная боль о дочери, которая тут осталась, о моей матери. И сплошная боль о России. Они все время думали о России. Эти монастыри вообще русские. Там сохранилось русское слово и до сих пор.
Но вот это на по-русски.
Они все говорят по-русски. Несмотря на то, что там арабская территория и много арабок, все равно все говорят. Там вообще многонациональные. Там из Австралии, и очень много разных национальностей. Но все говорят
по-русски. Нет, я имею в виду вот эти тексты.
А, тексты по-русски. По-русски
все,
написано.
Все только по-русски.
Да, 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 да.
А связь с Россией сохранялась, какая-то переписка, или это было очень опасно?
Нет,
и
нет, переписки
практически
не было. Я в дневнике где-то, я там рыдала ночью.
То есть они отсечены были просто даже
абсолютно,
от
абсолютно. Моя бабушка написала где-то в 1939 году в дневнике, что последняя открытка, которую я послала Верочке, дочке, пришла обратно. И больше переписки не было. Потом уже, после даже не Хрущева, а вот во времена Брежнева где-то, мамин брат, ну, бабушка уже умерла, мамин брат, он в Америке жил. Он женился на русской тоже эмигрантке, там русская семья. Ну, по происхождению. И мы когда по телефону уже могли как-то разговаривать, и какие-то письма были. А потом мама ездила к нему в Америку, но тут тоже трагедия случилась. Буквально накануне ее отъезда он умер. И они так и не встретились. 50 лет. Мы в детских молитвах все время с мамой, каждый раз после «Отче наш», «Богородицы», мы всегда говорили: «Господи, соедини нас всех вместе».
Скажите, что они писали о России в этих дневниках?
Вот я...
Как они прогнозировали развитие событий? Видели ли они перемены к лучшему?
Не знаю. Уже? Я вот вам зачитаю очень такое интересное Валентины описание, фрагмент, да. «Мы, старое поколение, последнее, помнящее великую Россию, святую Русь, родину нашу. Кому передам сокровища незримые, сокровища былого духа русского, русского истинного, самобытного, подлинного? Господи, дай смену, подкрепи старость и сохрани чувства и память твердыми и свежими, чтобы передать родные традиции. Кому? А кому ты сам укажешь? Но не дай им сгинуть, затоптаться и уйти в забытую быль невозвратную. Душа болит и сердце сжимается. Господи, услыши нас, возроди Русь, возроди, обнови, дохни святым духом».
Замечательные, замечательные, очень глубокие слова. На самом деле, конечно,
да,
появилась формация, новое православное диссидентское движение, русский резистанс в 70-е годы. Совершенно из ничего все это возникло, из культуры это возникло, из самой там издата. И все-таки вот на основе этого дрожжевой вот этой закваски духовной произошел подъем. Совершенно, на мой взгляд, невозможно его отрицать, и без этого не было бы, наверное, обновления России, обновления Русской Православной Церкви. Но, к сожалению, наше время эфирное не безграничное. Чем хотели бы завершить разговор? Каким-то итогом, может быть, или еще о ком-то вспомнить?
Ну, я могу прочитать стихи моей бабушки, посвященные храму. Храм замечательный, кстати, необыкновенный храм, который считается самый лучший в зарубежье. Храм Гефсиманский. Его в память Марии Александровны, матери Александра II, он где-то перекликается с храмом на Крови, вот по архитектуре. Ну вот, приведу два стихотворения моей бабушки ко дню Святой Марии Магдалины, потому что это храм во имя Святой Марии Магдалины. «О, припадем у ног Христа, как некогда припала Магдалина, рыдая, плачу у креста, и стала грешная Мария равноапостольной женой и возвещала, что Мессия пришел неузнанный, поруган был толпой, и что воскрес во славе Бога, и что взошел на небеса, что нам открылась дорога за ним идти». Это вот одно. Теперь второе. «Сползала мрака паутина, и свет небесный озарял. Иная жизнь ей представлялась, и голос тайный поучал. Душа Марии изумлялась, она царила в небесах. Страдания душу омывали, оковы страшные спадали. Один Христос стоял в очах». Это 48-й год на празднование престольного праздника вот Святой Марии Магдалины.
Ну что ж, замечательный род, замечательные люди были. Нужно их помнить, нужно, конечно, нам обращаться не только в мыслях и в переживаниях к тому, что нас ждет впереди, но и вспоминать о тех, кто ушел, о замечательных людях, которые зачастую славу России составляли и составляют. Напоминаю, что Мария Скавронская была сегодня в студии Благовещения. Мы говорили о роде Цветковых, среди которых было немало выдающихся представителей. И, может быть, вот Бог даст, выйдут эти дневники или фрагменты дневников хотя бы, может быть, в каком-то издании, все в руках Божьих. Спасибо всем, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч.
Всего
в эфире.
Всего доброго. До свидания.
В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала замечательная песня Игоря Петрова «Отпусти меня, Родина древняя». Новый альбом недавно вышел у Игоря Петрова. А стихотворение принадлежит перу протоиерея Андрея Логвинова, выдающегося русского православного поэта. Спасибо всем еще раз.
Как сходящая в землю деревня, я стою у последней межи. Отпусти меня, дальнеоглядная, ты поляна, ты клик журавлей. Для небес непростительно жадная, жил одною Россией моей. Отпусти меня, душенька родная, я судьбы недостроенный сруб. Оттого и живу непригодная, ни для глаз, ни для рук, ни для губ. Отпусти, но заботы, как клавиши, начинают все громче звучать. Я тяну, отпущаешь, и опять не дает отпущать. Пуповиной своей не держи, как сходящая в землю деревня, я стою у последней межи.